новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говорит Москва.ру. Итак, что мы будем сегодня обсуждать в течение ближайшего информационного часа? Глава Федеральной налоговой службы назвал сумму начисленного россиянам налога на проценты по вкладам. Я напомню, что этот налог впервые начислили, и сумма там довольно приличная. Увидим и обсудим, насколько это приличная сумма, действительно ли она такая внушительная для бюджета. В Орловской области вводится запрет на продажу пиротехники. Не стоит ли этот запрет, может быть, перенести на всю страну. Это было бы, скорее всего, сейчас в нынешней ситуации полезно. В России хотят усложнить правила получения медицинской справки для водительских прав. Это мы обсудим. И в Австралии детям до 16 лет ограничили доступ к социальным сетям.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Федеральной налоговой службы назвал сумму начисленного россиянам налога на проценты по вкладам за минувший год. Она составила 114 миллиардов рублей, рассказал Даниил Егоров. В интервью на РБК он напомнил, что речь идет об НДФЛ, под который попадают доходы граждан по банковским счетам и депозитам сверх необлагаемой суммы. Для 2023 года это 150 тысяч рублей, для нынешнего год 24-го эта сумма будет увеличена. При расчете учитываются процентные доходы физлица, полученные за предыдущий год. Налог не взимается с доходов по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по счетам, которые унаследовал клиент. Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт» Вячеслав Путиловский у нас на связи. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, вот эта вот сумма 114 миллиардов рублей, да, налогов, начисленных за 2023 год, а как вы считаете, это в рамках вообще страны для масштабов России, это большая сумма?
Это, в общем-то, очень небольшая сумма, но связано это, в общем-то, с тем, что в 2023 году все-таки ставка Банка России, который является индикатором для обложения налогами, она не сразу начала расти, и, соответственно, это не результаты года, это результаты более короткого периода.
Угу. Это результаты более короткого периода. А как вы считаете, вот почему сейчас говорят о рисках для банков? Вот различные эксперты говорят, что может там банковская система все это не выдержать, такое количество депозитов с такими процентами. Хотя вот сейчас по всем показателям вроде бы все и очень даже и неплохо.
Но здесь следует понимать, что банковская система, когда управляет своей ликвидностью, речь идет о конкретных банках, у них нет обязанности принимать любые деньги по любым ставкам. Они могут ставки снижать, чтобы, например, если им не нужно большое количество ликвидности, вот, и, соответственно, вкладчики понесут свои деньги в соседний банк, где ставка выше. Uh-huh. Вот. И когда вклады по той или иной ставке привлекаются, они, как банк, как правило, заранее знают, на каких видах бизнеса эти ставки будут отбиты, в кавычках, и, соответственно, куда эти деньги вложить. Uh-huh. Просто так дорогие пассивы, средства физлиц – это дорогой пассив, они не привлекаются. Они привлекаются под конкретные бизнес-проекты.
Угу. Дело в том, что, вот, например, как сказала в интервью нашей радиостанции член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, банки могут оказаться в тяжелой ситуации, потому что ставки по депозитам высокие, а готовность брать кредит по такой ставке, естественно, уменьшается. Так, и банки чувствуют себя прекрасно только потому, что бюджет такие огромные деньги платит по субсидированным ставкам, расходы за обслуживание долга, потому что облигации размещаются в банках. Можете вы согласиться с этим высказыванием?
Ну, я думаю, что это не связано между собой явление. Угу. То, о чем там идет речь, это субсидирование уже выданных банковских кредитов, которые, как правило, ипотечные, которые, соответственно, на текущий момент требуют доплат со стороны государства. Uh-huh. Вот. Но когда принимали решение о увеличении ключевой ставки, видимо, взвешивали все за и против. Вот. И, соответственно, борьба с инфляцией была принята более важной вещью, чем увеличение выплат государства банкам. Uh-huh. Вот. Что касается текущей ситуации с кредитами, действительно, ставка – это один из повышения ставки ключевой, а, соответственно, всех остальных ставок на рынке – это один из способов с перегреванием кредитного рынка. Uh-huh. Проблемы могут возникнуть, если, например, бизнес не сможет брать кредиты по возросшим резко ставкам и, самое главное, не сможет их отработать и, соответственно, вернуть банкам эти проценты. Вот тогда начнется проблема. Uh-huh. Вот, соответственно, сейчас высокая ключевая ставка сильно давит на бизнес, но это не является прям катастрофическим явлением. Uh-huh. То есть говорить о каком-то кризисе на текущий момент рано, и, насколько я знаю, буквально несколько дней назад Банк России анонсировал, что в 2025 году ставку будут снижать. Uh-huh. Вот, ну то есть ситуация отслеживается, и я не думаю, что сейчас будут доводить до какого-то серьезного кризиса.
Угу. Спасибо большое, Вячеслав. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА», был у нас на связи. Люди только налогов 100 миллиардов заплатили. Сколько же у народа денег ненужных? А все жалуются, что бедные и жить плохо. Не верю, пишет Костя из Митина. Ну, я не знаю, кто жалуется. Ну, есть, конечно, те, кто жалуется, но мне кажется, вообще жаловаться не модно. Это не модно жаловаться. Не надо жаловаться, надо что-то делать. Если ты можешь что-то сделать, сделай. Действительно, денег, судя по всему, много у людей. Я только не понимаю, почему они не нужны. Почему они не нужны? Деньги всегда нужны, если они лежат на депозитах. Это нужные деньги, вы из них получаете проценты, вы можете жить на эти проценты. Просто Иван пишет, бизнес отработает повышение цен. Ну, вы знаете, Иван, бизнес уже даже отрабатывает повышение цен. Я думаю, это все заложено, и цены действительно у нас повышаются. У нас вот эти вот индикаторы мы фактически каждый день получаем, да, что там повысилось. Еженедельные повышения практически цен у нас идут. Сергей, еще раз мне напишите, пожалуйста. У меня другая тема. Если вы хотите об этом поговорить, поговорите где-то. Зачем вы мне постоянно пишете вот эти вот сообщения? Александр, одних долларов миллиардеров сколько? Деньги все у них. Да, 77, по-моему, насколько я помню, да, у нас долларов миллиардеров по итогам вот года. Прекрасно, мы в пятерку вошли. Мы в пятерку вошли по долларовым миллиардерам. Так что все неплохо. А люди купили за месяц автомобили на 534 миллиарда, пишет Вадим. Да, поэтому давайте, если есть у кого-то жалобы, давайте жалуйтесь, что у вас нет денег. Вот, друзья мои, вот вы мне это пишете, вот наверняка у вас тоже лежат деньги на депозитах. Расскажите, лежат у вас деньги на депозитах или нет? Ну, наверняка же есть. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Валерий.
Да, Валерий.
Вы знаете, ну, на вашей же радиостанции говорили, по-моему, или вчера, или позавчера, о том, что плохо не то, что люди держат деньги в банках, uh-huh. а о том, что количество таких людей составляет 1.5-2% от общего числа. То есть, понимаете, 1.5% населения России обладают 99,9% денег. Вот это плохо.
Виталий, понимаете, я вот не могу сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть вот этого человека, который вот эти проценты называл, но что-то мне кажется, что все-таки этот процент повыше. Вот у вас есть деньги на депозитах? Ну, скажите честно.
Есть.
Вот.
Есть.
Вот видите,
есть.
Да.
Ну, вы понимаете, но я не считаю себя там бедным человеком, а вокруг меня я просто знаю очень много людей, которые обладают ну, такими колоссальными деньгами, которые скупают квартиры этажами, у которых деньги лежат не десятками даже миллионов рублей, а сотнями и миллиардами.
Но вы же радуетесь за них, это успешные люди.
Ну, я бы не сказал, что это успешно. Ну, успешно, конечно.
У нас 77 миллиардеров в Москве проживают. По-моему, в Москве,
Ну, как раз миллиардеры-то точно, я думаю, не будут держать деньги. Они умные люди.
Нет, ну почему держат, конечно, какую часть денег они все равно держат. У них должен быть кэш, они не могут без кэша совсем быть. Даже, ну, даже Татьяна Ким держит какие-то деньги, она призналась. Даже она, бывшая Бакальчук, которая...
Ну, наверное, мы до конца правды не узнаем. Если бы мы знали правду, правду должна знать налоговая инспекция.
Она, а вот они-то все знают про нас. Спасибо большое, Виталий. Они точно и про вас, и про меня, и вообще про всех все знают. 7373948. А, телефон прямого эфира. Костя Змитина, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Да.
Вот, ну, у меня вклада нет. Потому что доходность по вкладам немножко не такая интересная, как доходность в бизнесе. Вот. И сейчас с учетом того, что как раз ставки по кредитам очень высокие, а вот только что новость была, что 60% поставщиков маркетплейсов это малый и средний бизнес.
Ну, конечно,
Да. И получается, что как раз этот малый и средний бизнес сейчас на свои деньги и нормальные деньги зарабатывает. Вот, это я к тому, что я не верю в то, что у людей денег нет. Люди, кто работает, все зарабатывают. А на самом деле вот все эти вклады, которых берут налоги, они тоже небольшие. Я смотрел статистику, средняя сумма вклада 500 тысяч рублей. То есть это не миллиардеры хранят свои деньги на счетах, это люди. А раз люди могут хранить свои деньги на счетах, значит, у людей это деньги не последние.
О чем
но
речь?
Зато везде
о чем
у
речь?
Нас, да, ой, да. Что, ой, как плохо.
Да, спасибо большое. Не все плохо. Не так плохо, может быть, даже и хорошо. А Давид пишет, у меня нет и никогда не было. Чего у вас не было, Давид? Денег на вкладах? Или вообще денег не было, в принципе? Ну, вы же как-то живете. Александр, денег нет, но держимся. Вот видите, опять же, держитесь. То есть нет денег. Ну, как-то все равно без денег. Все равно можно же, да, видимо, как-то продержаться и написать сюда нам. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Николай, добрый день.
Николай, у вас есть деньги на вкладах? Добрый день.
У меня лично нет и никому не рекомендую, по простой причине. В России нет ни одного банка, который не сидел бы на чемоданах, включая иностранные, русские и ближайшего зарубежья. Единственный банк, который может хоть что-то гарантировать с откладом выдачи на год и более, если вы вложились валютой, это Сбербанк, у него есть хоть какие-то гарантии. Все остальные на чемоданах. Это раз. Недавно разговаривал с людьми, которые еще работают в банке.
Угу. Почему вот. еще ну, работают? То есть пока работают?
Пока работают, да.
Ага.
Ну так у них получилось, долго объяснять. Они сейчас заняты такой версией. Банки дают 22-24 за год. Некоторые. По типу ВТБ, Альфа и им равные. Они берут кредитные карты по условиям беспроцентного возврата, по-моему, в течение 100 с лишним дней, я там не помню.
Есть там точно. Что-то такое, да.
Да-да-да. Эти деньги вкладывают на эти счета, потом перекредитовываются на такие же беспроцентные вклады. И таким образом строится, по сути дела, пирамида. И таких банков сейчас становится все больше. У меня маленький вопрос, чем это все закончится. Я подозреваю, что не очень хорошо это закончится.
Ну, а по первому смотря пункту, какие масштабы, да, смотря какие масштабы этого действия.
Да, по первому пункту, который я обозначил насчет чемоданов и кто на чем сидит, это точно 100%. Я бывший работник банка,
так.
Ну, бывший по возрасту, я знаю, кто чем дышит.
То есть это, как говорят, инфосотка, да? Инфосотка.
Ну, может быть.
Хорошо, Николай. Спасибо большое, поняла. А, так, надо еще больше налогов ввести и цены поднять, пишет Дмитрий Калашников. Налоги можно... Налогов ввести? Налогов так уже достаточно. Вы знаете, все неплохо. Вот «Ленивый титан» пишет, деньги есть, но мало, но все-таки есть, да, и все-таки есть. 7373948. А, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, вот так вот распространяются странные слухи. Дело в том, что 100 дней беспроцентного кредита, 1000 дней беспроцентного кредита, эти деньги с карты, они не снимаются, и они не могут быть никуда вложены. Они могут быть только потрачены в магазинах там и прочее, прочее. То есть вот это вот, что ты получил там какой-то беспроцентный кредит от Альфа-банка, а потом снял деньги или... перечислил их под процент уже...
Это не работает в случае вот с этими карточками как раз, да.
Угу. Да простите, это вранье. Угу. Это просто вранье.
Ну хорошо, что вы позвонили, об этом нам рассказали. Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго.
Да, до свидания. За снятие комиссии по этим картам, вот Александр тоже напоминает, да, это правда, эти карты, конечно, существуют не для этого, и банки там все это контролируют, но ну, надо же нагнать, это саспенс, знаете, нам надо немножечко нагнать такого напряжения. Так, сам боится открыть депозит, жаба за других душит, зависть человеческая, пишет Елена. Так, ну понятно, все, значит, вы уже начали обсуждать, слушатели. 215-й, выплатил ипотеку, денег нет. Я на самом деле вас поздравляю, потому что то, что вы выплатили ипотеку, это правда круто. И это говорит о том, что у вас теперь у вас уже точно будут деньги. Что мы обсуждали? Глава Федеральной налоговой службы назвал сумму начисленного россиянам налога на проценты по вкладам за прошлый год, она составила 114 миллиардов рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Орловской области вводится запрет на продажу пиротехники. По решению оперативного штаба региона мера будет действовать с 1 декабря по 14 января. Губернатор Андрей Клычков отметил, что под видом пиротехнических изделий в Россию к Новому году могут попытаться ввести взрывные устройства, в том числе начиненные поражающими элементами. С таким предупреждением глава региона выступил во время прямого эфира на своей странице в соцсети ВКонтакте. По словам Клычкова, до него доведена информация, что пиротехника может быть использовано для совершения диверсии. Губернатор призвал жителей быть бдительными и отнестись к запрету с пониманием. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов у нас на связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, вот этот вот запрет, который вводится в Орловской области, да, на продажу пиротехники, не стоит ли вообще перенести это на всю страну?
Ой, вообще пиротехника – это достаточно конфликтогенная тема. Я бы вообще разделил наше общество на сторонников запуска фейерверков и так далее, и категорических противников, то есть определенной части. Ну, наверное, у тех, у кого есть малолетние дети, это нравится. Ну, а более взрослая часть, уже более пожилым, может быть, людям, вот эти выстрелы, которые начинаются ближе к 31 декабря, конечно, это скорее раздражающий фактор. Вот. Но взять и запретить полностью по всей стране, ну, это значит обидеть, грубо говоря, половину населения нашей страны, у которых есть малолетние дети, которые ждут почти целый год вот такого представления. С другой стороны, на приграничных регионах, Орловская область уже, можно сказать, находится достаточно близко к зоне специальной военной операции, не говоря уже про Курскую область, Белгородскую и Брянскую область, где осуществляется контртеррористическая операция. Вот эти вот взрывы, фейерверки и так далее, ну, они, мягко говоря, могут вызывать достаточно неприятные моменты, особенно когда люди, ну, в первую очередь, там, в Курской области пережили обстрелы в течение и лета, и сентября этого года, когда украинская армия заходила на их территорию. Это очень еще более раздражающий фактор по сравнению со всей страной. Поэтому, наверное, нужно исходить из определенных особенностей того или иного региона. Думаю, что губернатор Орловской области вот из этого и исходит.
Ага. Знаете еще, о чем бы я хотела поговорить? Насколько вообще вот сейчас запуск пиротехники у нас в стране, да? Угу. Ну, я и про Москву могу сказать. Насколько это вообще контролируемая история? Потому что иногда такое ощущение, что это просто никто не контролирует.
Абсолютно так и есть. Mm-hmm. Так и есть. Но проконтролировать такое огромное количество населения, тем более в определенный небольшой период времени, ну, это вообще нереально абсолютно. Такого количества людей у каждого двора, сотрудников каких-то там правоохранительных органов, полиции или еще кого-то, абсолютно поставить, ну, невозможно. Поэтому если перед тем, как запрещать, нужно понять, а реально-то можно мы осуществить этот запрет или нет. Другой еще вопрос вот в чем. У нас фактически идет война, специальная военная операция. Вообще, да. Насколько уместно праздновать вот таким образом Новый год, да и другие праздники, ну, это вопрос, к сожалению, ко всему нашему обществу, которое, ну, некоторые не замечают то, что происходит, вот, что люди, с одной стороны, гибнут, и уже враг на нашей земле, в Курской области, вот это еще проблема.
Да. Ну, вы знаете, что хочется еще вот добавить во всей этой ситуации? Вот этот вот бесконтрольный фактически запуск пиротехники, когда практически все, допустим, новогодние каникулы, это происходит каждую ночь. Ну, просто ночью запускают. Ну, вы знаете, хочется задать вопрос, ну, неужели власти там города, да, МВД, неужели не могут ничего сделать? Ну, ведь могут наверняка что-то с этим поделать.
Просто наверняка взять можно и запретить? Какие-то...
Нет, не просто взять и запретить, а как-то
запретить
все-таки...
Запретить продажу. Запретить продажу. Вот таким образом теоретически можно. Но это, конечно, левый рынок сразу подстегнет. Вот, огромное количество недовольных появится, которые предъявят свои претензии к власти. Ну, этот вопрос тоже достаточно такой спорный.
Ну, то есть вот ну, нет выхода, да, какого-то из этой ситуации?
Не вижу особого выхода.
Ну, спасибо большое, Олег Борисович. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, был у нас в эфире. Обсуждали мы тему фейерверков. Вот в Орловской области вводится запрет на продажу пиротехники, и решение это уже принято, и будет действовать эта мера с 1 декабря по 14 января. Все понятно, естественно, с Орловской областью. Но почему, собственно, что-то подобное не ввести в других регионах, да? Игорь Беляев пишет мне. Вообще не праздновать ничего и никак. Я против пиротехники, но повесить грустно руки и вообще не праздновать, это перебор. Никто не говорит о том, что не праздновать, но, может быть, не обязательно до трех ночи взрывать вот эти вот хлопушки, какие-то целые установки продаются, вы знаете, целые установки. Я не уверена, что это для малолетних детей, и делают это малолетние дети. Я боюсь, что это такие лбы уже взрослые запускают, там, ракетницы какие-то, стреляют там до 4 утра. Так, Нилс Майкл тут, значит, издевается надо мной. Олег спрашивает, почему до 14-го? Почему до 14 января? Ну, это время новогодних каникул. Видимо, вот эти вот две недели январские, когда люди в основном будут отдыхать. Так, Игорь Беляев уточняет. Ваш гость сетовал, что празднуют, а взрывать это плохо, согласен. Ну, вот таким образом еще... праздновать таким образом, запускать вот эти вот фейерверки, которые пугают там животных домашних. И, кстати, малолетних детей тоже могут напугать, потому что иногда это просто какой-то кошмар. Вот этот свист, этот жуткий взрыв. Нет, ну, наверняка много фанатов этого дела. Мы с друзьями тоже как-то, помню, несколько лет назад этим занимались. Мы занимались, правда, за городом. Это, конечно, было не в Москве. Это было забавно. Ну, так, знаете, забавно так со знаком вопроса. Вопрос тоже. Так, Алишер пишет, правильно сделали, кощунство, дебилизм в такое непростое время устраивать праздничные салюты. В Орловской области вводится запрет на продажу пиротехники с 1 декабря по 14 января. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале канале социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Прежде чем я проанонсирую, значит, наши темы, да, на ближайшие 24 минуты, я все-таки еще почитаю ваше сообщение по поводу предыдущей темы, касающейся фейерверков, да, и пиротехники различные, только фейерверков. Виталий Филипп пишет: идея запрета интересна, имеет рациональное зерно. Однако, насколько я понимаю, запрет действует исключительно на продажу фейерверков в Орловской области. Никакого наказания за запуск нет, поэтому ничто не мешает жителю Орла купить фейерверк, например, в соседней Туле, и запустить у себя в Орле. Ну, знаете, я-то думаю, на самом деле, я предполагаю, что вот в регионах, да, которые вот на юге находятся, скорее всего, ближе к югу, скорее всего, все-таки будет введен этот запрет. В принципе, он абсолютно логичен. Ну, согласитесь, Виталий Филипп. Что с этим делать? В общем, пока до конца непонятно, потому что, ну ладно, ты запустил бенгальские огни, ты их зажег. Да, это, в принципе, нормально, ничего там страшного нет. Даже какой-то такой лайтовый фейерверк. Но действительно, когда ставят целые ракетницы, ну, по-моему, это правда перебор. Ну, с этим, все-таки с этим, наверное, нужно что-то делать. Так, что мы будем сейчас обсуждать? В России хотят усложнить правила получения медсправки для водительских прав. И в Австралии детям до 16 лет ограничили доступ к соцсетям. Поговорим о том, не стоит ли нам пойти вот по австралийскому опыту.
Поток. Успеем сказать главное.
Правила получения медицинской справки для водительских прав планируют ужесточить, добавив сдачу анализов на наркотики, пишет телеграм-канал Мэш. Почти все автошколы сейчас дружат с клиниками и за копейки решают бумажный вопрос. Дошло до того, что заказать справку можно в интернете с доставкой за полчаса всего за 3-3,5 тысячи рублей с подписью нарколога и психиатра. Анализы в таком случае никто не сдает, сообщило издание со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцера. Отмечается, что водители, которых лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде, пользуются этим. Многих вызванных ими ДТП можно было бы избежать, если бы процесс получения был сложнее, подчеркивается в тексте. Да? И вот по данным страховщиков, именно лишившиеся прав водители чаще всего и становятся виновниками ДТП. Автоэксперт Дмитрий Попов у нас на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как сейчас вообще обстоят дела с получением медицинской справки? Действительно ли, вот как сказал Ян Хайцер, можно за 3-3,5 тысячи рублей просто ее купить, и тебе за полчаса ее привезут?
Он задирает цены.
То есть это даже дорого? Это дешевле можно
сделать? Значит, видите ли, в чем дело? Само законодательство устроено сейчас таким образом, что актуальность медицинской справки по отношению к вопросам безопасности дорожного движения и допуска людей к управлению транспортным средством, ну, совсем маленькая, совсем нулевая. У меня есть красивый пример на эту тему, правда, он из 90-х, когда один мой сослуживец прошел успешно медицинскую комиссию, все по-честному, там показал отличные показатели, а через два дня при ремонте блока питания взорвавшийся электролитический конденсатор выбил ему хрусталик из глаза, и он утратил зрение на один глаз. Но медицинская справка была у него уже в руках, и в следующий раз ее надо было получать года через 3, по-моему, по тем нормативам.
То есть он без одного глаза ездил за рулем?
Это означает, между прочим, что отсутствует у нас уши и глаза – это не резервные органы. На самом деле, два глаза у нас для того, чтобы мы могли определять расстояние до объекта. Понимаете, насколько важно для человека наличие одинакового зрения, это называется бинокулярное зрение, которое позволяет измерять расстояние. Сейчас у нас медицинскую справку требует один раз, внимание, в 10 лет, когда вы заменяете водительское удостоверение. Вы прошли медкомиссию, получили новый вариант водительского удостоверения, который раз в 10 лет обновляется. И дальше в течение 10 лет по нынешнему законодательству никто к вам не пристает с вопросами о том, как у вас состояние здоровья, что у вас происходит. Как вы понимаете, за 10 лет все, что угодно может произойти и с сердечно-сосудистой системой, и с нервами, и со зрением, и со слухом. Все может поменяться.
И что делать тогда в этой ситуации? Но, с другой стороны, каждый год проходить медсвидетельствование, это тоже, по-моему, перебор.
Вот, вот эта история, она дает тем, кто, значит, торгует медсправками, некий суррогат морального права, значит, манипулировать с результатами, понимаете? И тот, кто говорит, что добавим еще какие-то наркологические экспертизы, у нас и так мы справку из наркологического диспансера предоставляем, ничего это не изменит. Значит, на стапеле, вообще говоря, еще год тому назад, даже больше, поскольку я в рабочей группе по регуляторной гильотине при правительстве, у нас было обсуждение, заходил проект поправок в федеральный закон, который бы изменил взаимодействие в части, касающейся медицинского здоровья лиц, управляющих транспортными средствами. Предполагалось, что медицинские учреждения при проведении медицинских манипуляций, если они выявляют заболевания, которые из перечня Минздрава, запрещающим эксплуатацию, управление транспортным средством, они должны будут передавать данные в ГИБДД персональные того, кто болеет, и будет приостанавливаться водительское удостоверение. Вот это более актуальная история. Пошел человек, допустим, с какой-то болезнью, по пути его лечения выяснилось, что у него, например, со зрением плохо, или со слухом, или с нервами, какие-то другие болезни, которые в перечне Минздрава есть. И доктор вынужден будет приостанавливать его водительское удостоверение практически. Ну, правда, появились критики этого дела в общественности, которые начали говорить о том, что в основном женщины начали говорить: мужика мы его и так к доктору не затащишь, а теперь он его будет обходить за километр. Но сама по себе история хорошая. Где сейчас находится этот законопроект, я не могу сказать. По идее, он должен уже где-то находиться на слушании. И такая же, кстати, история и с техосмотром была задумана.
А с техосмотром какая?
А такая же, да, то есть при проведении инструментального контроля сотрудниками ГИБДД на стационарных постах, если выявлялась неисправность, это тоже проект, что если выявляется неисправность, устранение которой невозможно на месте, там, я не знаю, например, ну вот лампочку поменять можно на месте, если она под рукой, то в этом случае приостанавливалось действие свидетельства о регистрации транспортного средства, и после устранения этой неисправности нужно было проходить техосмотр по этой опции. Ну, в точно таком же состоянии зависает эта история, хотя она позволяет более актуально контролировать состояние транспортных средств, которые находятся на дороге. Потому что техосмотр тоже показывает состояние транспортного средства только на момент, когда он заехал на диагностическую станцию. А потом он выехал, через два дня попал в ДТП, раскурочил себе весь вперед, сам где-то в гаражах у дяди Васи это все отремонтировал, собрал кривыми руками свою рабочую тормозную систему и поехал дальше. И никто его после этого не проверял.
Ну, я могу сказать, что я никакой вот такой вот техосмотр как бы не прохожу.
Ну, мне сейчас трудно сказать, я не прохожу, знаете, по какой причине. Я покупаю автомобиль в кредит на 4 года, он новый, и за 4 года у нас техосмотр не положен. Потом я его продаю и покупаю опять новый и опять в кредит. Поэтому мне за последнее время просто не доводилось проходить
вот эту,
техосмотр.
Да, просто вот эту диагностическую карту ее отменили, да, обязательную для страховых компаний. И просто я продлеваю страховку без всякой диагностической карты теперь.
Нет, диагностическую карту не отменили, и просто ее не надо предъявлять при страховой компании, но при совершении регистрационных действий, при постановке транспортного средства на учет, если оно старше 4 лет, то вам надо будет показать диагностическую карту.
Более того, через
госуслуги старый автомобиль не продать.
Да. Ну, для этого, да, возможно, придется сделать.
Ну, тоже за 4 года с автомобилем может произойти все, что угодно. И вообще вот эта градация по годам. Я продал предыдущий свой автомобиль, Ладу Весту, с пробегом 4 года машине, 189 тысяч. Понимаете, да?
Да.
Она уже старушка и говорит: не хорони меня, хозяин, а ей еще на техосмотр не надо ехать. По нашим законам.
А, понятно. Значит, что касается как раз медицинского свидетельства, есть хорошая инициатива, но где она? Она в где-то в каких-то глубинах.
Ну,
да,
она хороша, она, конечно, встретит противодействие со стороны водителей, у которых со здоровьем не очень хорошо, но занимайтесь своим здоровьем, и будет вам счастье. Все-таки безопасность выше, чем личные амбиции по отношению к своему возрасту.
Да, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Попов, автоэксперт, был у нас в эфире, рассказал о том, что есть прекрасная инициатива, по сути, о блокировке прав водителей, у которых там какие-то критические проблемы со здоровьем. То есть, ну, получается, что должна быть какая-то вот эта вот единая база. У нас все время с этим какие-то проблемы. Надо создать базу, в которой автоматом будут заноситься вот эти данные, да, и в ГАИ будут их видеть. Так, все ждут очередную коррупцию, в смысле, еще одну, какую-то еще одну коррупцию, да. Я не знаю, ну, случай, конечно, с не очень здоровыми водителями за рулем, тут действительно что-то, наверное, нужно делать, потому что, правда, есть такие аварии, когда человеку становится плохо, и он там еще собирает машины в кучу. Сколько можно придумывать методы кошмарить водителей, и они нам говорят, что мы их выбрали. Ну-ну, а кого выбрали-то? Я не понимаю. Сейчас мы разговаривали с автоэкспертом Дмитрием Поповым. О ком вы говорите? Я с депутатом Госдумы не общалась вроде. Вот я так смотрю. Вроде нет. Вроде бы нет. Так, 7373948. Телефон прямого эфира. Лимузин, здравствуйте. Вам, конечно, есть что сказать по этой теме. Да.
Здрасте. Да. Ну, не знаю, очередная вот эта инновация, так сказать, сомнений во мне лично вызывает, потому что возраст, ну, как бы не всегда показатель здоровья. То есть а каждого водителя проверять сейчас и так все ужесточилось. Я знаю, потому что сейчас открываю себе, наконец-то, последнюю категорию, которая мне не открыта, на фур, там, ЕКТ, например, да, и проверяют, так скажу, достаточно так прям вот прям хорошо проверяют. Ну, раньше это все как-то формально было, сейчас вот прям хорошо проверяют. Опять же, у меня был знакомый, сейчас его, к сожалению, нет с нами, светлая ему память, это Николай Дупак. Был, ну, как бы, директор театра на Таганке. Я с ним познакомился случайно когда-то. И ездил с ним на «Жигулях», на его, когда ему было 96 лет. 96! Дед так рулил, что, дай бог, еще молодому каждому. Поэтому, понимаете, возраст штука такая. Светлая память Сергею Даренко, которого, бедолаги, не стало тоже за рулем, понимаете? Он что, был больной какой-то? Да нет.
Нет, у него было заболевание определенное, да.
Да, ну, опять же, как-то, ну, как это выявить в общей массе людей? Это очень трудно, во-первых. И то, что там что-то это породит, ну, тоже возможно, на самом деле. Потому что если начнут сейчас массово отключать права людям просто на основании там чего-либо, ну, не знаю.
Да, ну, слушайте, ну, не будут, конечно, массово это делать. Ну, так, по-честному.
Хотя, конечно, доля правды в этом есть. Действительно, да. Если у человека преклонный возраст и у него там Альцгеймер какой-нибудь, ну, да, уже надо сказать, дедушка, давай ты пересядешь в автобус.
Ну, или у человека какие-то серьезные там проблемы сердечно-сосудистые. Тоже все что угодно может случиться за рулем.
Ну да, но опять же, тогда нужно проверять людей ежегодно.
Нет, не ежегодно, а в случае, если там выявили какие-то... Видите, какая инициатива, что когда у вас выявили какое-то серьезное именно заболевание, которое может препятствовать, да, вот эти данные передаются в какую-то базу. Тут же вносятся, и в ГАИ это видят. Ну, вот инициатива в этом.
В ГАИ почему-то вот практика моя личная показывает, видит обычно не то, что нужно. Они обычно есть, видят, думаете, вот, когда нужно кого-то наказать, приезжать, взять деньги, когда не видят. Да, когда, так сказать... Вот, спасибо большое.
Спасибо. Эндрю первый пишет. Целиком полностью одобряю. Медкомиссию нужно ужесточить, а также дать доступ МВД ко всем данным Минздрава. Это же маразм. МВД не имеет доступа к базе психов и наркоманов. Смотрите, не имеет, потому что это просто сложная еще техническая такая история. Это просто не просто даже вот вам айтишник какой-нибудь расскажет. Сделать эту базу, чтобы туда оперативно вносили эти данные. Все это надо как-то... То есть это все еще надо сделать. Это все нужно сделать. Так, ну ладно, возьму еще один звонок, потом мы к другой теме перейдем. 7373948, телефон прямого эфира. Купрум, вы сегодня еще хотите нам сказать что-то, да?
Да, вы знаете, что-то все в тему. Я вот езжу, умудряюсь ездить в трех странах за рулем.
Ну, вот я слышу, России, да.
В России, на Балканах и в Германии. И вы знаете, у меня абсолютно четкое представление, что это ударит по мне в том числе, но однозначно надо медицинские требования ужесточать. И вот это вот сообщение о действительно опасных, ну, в данном случае речь идет о социальной опасности, потому что подвергаются опасности неопределенные круг лиц, единственная вина которых в том, что они находятся рядом с тобой.
Да, да.
По мне это ударит, но надо ужесточать и надо сообщать о таких заболеваниях, хотя на сегодняшний день это входит в противоречие с законом о медицинской тайне, но тем не менее, это единственный вариант, да, когда такая путность. Да. И добавлю, чуть секунду.
Да.
Мои летчики, вот многие мои знакомые летчики, которые управляют как легкомоторной авиацией, так и, ну, допустим, вот один пилот Люфтганзы, ребята говорят совершенно четко, что та эмоциональная, нервная нагрузка и то умение ориентироваться в обстановке окружающей, которая, допустим, имеет место быть в Москве или в Берлине, она гораздо больше, чем нагрузка на пилота.
Это правда.
А пилоты, да. А пилоты, извините, медкомиссию проходят практически, ну, медосмотр, практически, ну, я не знаю, там, раз в неделю.
Несколько раз в год они там, да, проходят, такие серьезные.
Ну, там сложная очень.
Да, спасибо большое, спасибо, поняла. А, соглашусь с вами, потому что вот последний раз, когда я продлевала права, это было несколько лет назад, ну, это было довольно формально. Единственное, что на эпилепсию меня там проверили, хорошо сказали, что все нормально, слава богу. А зрение не проверяли, да ничего особо не проверяли. Ну, зашла я в наркодиспансер, дали мне просто сразу справку, и все, и в психдиспансер то же самое, в ПНД. Как бы автоматом это все дали, слава богу, я ничего не покупала, я действительно все это как бы проходила. Да, официально, но меня тоже особо не проверяли. Так что мы обсуждали, в России хотят усложнить правила получения медсправки для водительских прав.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Австралии детям до 16 лет ограничили доступ к соцсетям. Бинго. Постановление опубликовано на сайте премьера Энтони Альбанезе. В документе сказано, что такое решение обеспечит более надежную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития. Ответственность за соблюдение ограничений ляжет на соцсети, которые должны принять меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты. За нарушение закона предусмотрен штраф до 32 миллионов 300 тысяч долларов США. Уточняется, что закон коснется соцсетей Snapchat, TikTok, X и Instagram. Организация Мета, запрещенная на территории России, признана экстремистской. У нас на связи координатор Центра безопасного интернета, руководитель рабочей группы стратегической программы «Страна для детей» Урван Парфентьев. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, стоит ли нам перенять вот этот вот австралийский опыт и точно так же запретить соцсети детям до 16 лет?
Ну, вы знаете, австралийское решение принято отчасти из-за безысходности, потому что практически весь остальной мир и западная культура в первую очередь действует, по сути дела, в условиях монополии одной классической социальной сети. Все остальное, то, что мы называем социальными сетями, ну, это, грубо говоря, фото-видеохостинги с прикрученным к ним дополнительным функционалом, так или иначе. У нас ситуация несколько иная. Плюс нужно понимать, что дети находятся просто не на своей площадке.
А что значит «не на своей площадке»?
Дело в том, что социальные сети, я имею в виду именно классические социальные сети, да и фотохостинги тоже, они рассчитаны на совершеннолетнюю или в лучшем случае подростковую аудиторию. Например, в США это следует из законодательства о рекламе именно, поэтому у них минимальный возраст для регистрации 13 лет. Дети ищут, где им, собственно говоря, пользоваться цифровыми технологиями, пользоваться всеми этими бонусами, но специализированных детских разделов, детских ресурсов, вот эти классические мастодонты, транснациональные социальные сети не предлагают. В результате дети оказываются не на своей площадке, они оказываются на площадке чисто взрослой и с чисто взрослым контентом.
Но это же не может не влиять на психику самым негативным образом.
Ну, вы знаете, здесь сложности возникают в том числе организационного плана, потому что формально детей там быть не должно, но по факту они так или иначе регистрируются. Как мы видим, западные соцсети, особенно, скажем так, монополист на поляне классических социальных сетей, они поклоняются золотому тельцу, поэтому создать чисто детский раздел, который, конечно, не монетизируется, но будет выполнять социальную функцию, они не удосужились. В результате вот такая, в конце концов, хаотичная реакция отдельных национальных законодателей.
Угу. Ну, то есть у нас вряд ли стоит ожидать, да, какого-то такого запрета на пользование соцсетями. У нас есть просто свои же ведь соцсети, да?
Ну, смотрите, у нас на самом деле с нашими национальными социальными сетями присутствует та же самая проблема. Контентно они рассчитаны на совершеннолетнюю аудиторию. Попытка создавать специализированные детские ресурсы была где-то в 2011-2012 годах. Однако они прямо не монетизировались, то есть пользователь не желал платить напрямую за использование этих ресурсов. Возможности для косвенной монетизации, например, через рекламу, были довольно ограничены. При этом затраты на создание подобных ресурсов были серьезные. Ну, в результате они просуществовали столько, сколько хватило стартовых инвестиций от бизнес-ангелов, и благополучно ушли. При этом был еще один минус. Они действовали под своими брендами, а не под брендами хорошо известных публичных социальных сетей.
Ну, то есть, допустим, если создать какой-нибудь детский аналог ВКонтакте, ну, в целом, наверное, можно было бы сделать?
Ну, об этом вопрос ставится достаточно давно, и, например, в общественном совете при уполномоченном, при президенте Российской Федерации по правам ребенка такая идея обсуждалась неоднократно, но на мой личный взгляд... личный, просто как эксперта, в данном случае в интересах сбалансированного психологического и контентного развития несовершеннолетних эту работу наши крупные социальные сети должны выполнить просто в рамках социальной значимости. Но в ином случае, как вариант, здесь это может рассматриваться как какой-то госконтракт и так далее. Но в любом случае развести под известным брендом детскую и взрослую аудиторию необходимо.
Спасибо большое. Поняла вас. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, руководитель рабочей группы стратегической программы «Страна для детей». Говорили мы о том, что вот в Австралии, собственно, детям до 16 лет ограничили доступ к соцсетям, и что можно сделать у нас? Можно создать какой-то детский аналог, удивительное дело, да, вот какая-то большая проблема. До сих пор нет у нас детского аналога известных соцсетей, да, в которых прибывают дети и подростки, и зачастую вот этот вот взрослый контент, он действительно влияет на психику очень неблагоприятным образом. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Да. Ну, опять эта тема, как и предыдущая, я просто вспомнил, по предыдущей теме я с вами уже общался, ну, с радиослушателями, да, и... По этой же теме только недавно, наверное, месяц назад, дочка обсуждал что-то подобное, не в Австралии, а где-то еще, и вот то же самое. Дочке моей 13 лет. Я говорю, ну вот видишь, дочка, хотят тебя не пускать в сети. Она говорит, а где же мне тогда общаться? Вот. Ну, то есть ребенок открыл для себя мир интернета, да, там...
Закрыть уже его сложно, да.
Закрыть невозможно. Я долго этому сопротивлялся, без меня бабушка подарила. Извините. Вот. Я вот так скажу, я полностью согласен, что должна отдельная сеть быть, но сеть даже не детская, потому что детские, я вот смотрю просто с телеканалами сравниваю, да? Вижу у нас, ну, «Карусель», например.
Пять секунд, да, да.
Да, маленькие не будут, вот именно с подростковой группой надо работать.
С подростковой группой работать. Спасибо большое, да. Спасибо. Обсуждали мы в Австралии детям до 16 лет ограничили доступ к соцсетям. Мы пытались выяснить, что можно сделать у нас. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».